Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, кто нас слушает сейчас, это «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева, и рядом со мной Антон Никитин, руководитель представительства группы компании «Инстафорекс» в Ижевске. Это программа «Личные деньги».
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Напомню, номер телефона 94-50-94, также есть вайбер 8-912-007-0806. Если у вас появились вопросы, и вам что-то непонятно, или вы хотите с чем-то более подробно разобраться, пожалуйста, используйте этот шанс расспросить эксперта в этой области, Антона, который каждый понедельник к нам приходит. Но, как всегда, мы начинаем с новостей. Особенно, мне кажется, эти новости очень полезны для всех, кто занимается вот именно трейдерством, играет, так сказать, следит за акциями, покупает, инвестирует. То есть важные моменты. Я уже немножко начала в этом разбираться тоже, Антон, если честно. Да. Благодаря вам.
Я стараюсь.
Когда что-то происходит в мире, я начинаю понимать, что каким-то образом это тоже будет влиять и на экономическую ситуацию, и на, ну, в общем, на личные деньги.
Да, все у нас в этом мире взаимосвязано, и основным связующим звеном у нас являются деньги, которые границ как таковых не имеют, где их выгодно держать, туда они перетекают. Выгодно вот сейчас у нас в Российской Федерации держать, и у нас есть достаточно такой сильный приток капитала в страну. Ситуация поменяется, будет отток, ну и, естественно, у нас на карманах у всех это скажется.
Ну, это, знаете, как раньше была такая присказка: я магнит для денег. То есть, если сейчас они текут все в Россию, может быть, есть место, куда им обозначить притекать. Ну ладно, это шутка.
Да, говорят, деньги тоже притягивают, поэтому, наверное, деньги тоже магнит, а у магнита, как мы знаем, есть две стороны, да, и каждая из них притягивается.
Главное той стороны повернуться, вы хотите сказать.
Да, совершенно верно. Главное к избушке той стороной встать.
Хорошо, ну давайте начнем с новостей.
Новостей достаточно много было на прошлой неделе. Пробежимся буквально по заголовкам, чтобы не задерживаться. Много говорили с вами про американскую политику, про Трампа, и вот буквально в конце прошлой недели власти Мексики призвали своих мигрантов, которые живут, скажем так, не со всеми оформленными документами на территории Соединенных Штатов Америки, переводить свои деньги обратно в Мексику. Ибо ввиду депортации они могут лишиться всех своих накоплений. А мексиканцы, работающие и трудящиеся на территории США, они регулярно зарабатывают деньги, отправляют деньги в среднем где-то чуть менее $300 в месяц и порядка $3500 в год. Так вот, если все мексиканцы, работающие на территории США, послушаются призыва своего правительства, то порядка $160 миллиардов может уйти из Соединенных Штатов Америки. Это достаточно такой серьезный отток капитала. Вот как это выразится в реальности, мы посмотрим.
Ну, не хватит построить стену-то.
Да, да, вот не получится. Ну, наверное, тогда за счет этих денег и будут строить, да? Кто не успел перевести, собственно, за эти построят. А вот сами американцы после выборов проявляют неподдельный интерес к гражданству в других странах, и лидирует здесь Новая Зеландия. Вот только с начала года количество обращений за, скажем, гражданством в Новой Зеландии выросло на 18%, то есть почти на 1/5. К слову сказать, еще до выборов многие видные политические деятели и, скажем, из сферы культуры говорили, что если Трамп действительно придет к власти, то они покинут страну и сменят гражданство. Вот к ним относится у нас такой старый политик Джон Стюарт, актриса Барбара Стрейзинг и многие-многие другие.
По-моему, еще они не выполнили своего обещания. Держатся.
Пока держатся, да.
Может быть, они думают по поводу Новой Зеландии, а, может быть, Россия.
Вполне возможно.
Насколько привлекательна, интересно, наша страна может быть для этих.
Ну, вот господин Стивен Сигал к нам уже, скажем, гражданство получил, да, насколько я знаю, пока не собирается переезжать жить, но налоги будет платить уже в нашей стране, да. Ну, и достаточно много актеров, прежде всего, у нас в последнее время получали, да, российское гражданство, поэтому привлекательна достаточно наша страна на текущий момент для переезда. Да. А вот, кстати, премьер-министр Канады сообщила, что готов предоставить убежище всем тем, кто спасается от преследования и террора и войны. Это вот такая фраза тоже в адрес Трампа была сказана, вот поэтому ситуация накаляется, мигрантов выгоняют, свои граждане сами убегают.
Ну, сегодня как раз была новость о том, что если Трампа поддерживало там, по-моему, 45%...
Сейчас меньше 30,
а сейчас 30, около 30. 37, я слышала цифру, 37%, ну, то есть популярность его действительно начинает падать. делать, и не приведет ли это к последствиям серьезным?
Вполне возможно, популярность падает прежде всего по причине того, что у него нет какой-то ясной, четкой политики на текущий момент, то есть все осталось также на волне популизма, с командой тоже возникают проблемы, политики, политические определенные структуры, даже вот Терминатор, да, Арнольд Шварценеггер возвращается в политику, чтобы противостоять Трампу, поэтому все накаляется, посмотрим, кто выиграет.
Железный человек, я думаю, спасет Америку, как всегда.
Да, посмотрим, железный или золотой, да, кто же окажется сильнее.
Хотя, знаете, как обычно всегда, где-то что-то происходит, всегда виноваты русские.
Ну, да, да, нужно же кого-то винить, это причем у нас в России тоже такой менталитет, да, у нас всегда кто-то в чем-то виноват, вот, видимо, с нас берут, да.
Это общечеловеческая, видимо, черта.
Вполне возможно. Вот на волне таких новостей один из аналитиков инвестиционного дома Master Trading Strategy, зовут его Сэнди, и говорящая фамилия Джедая у него, он прогнозирует нам...
Просто какой-то тренд, да?
Да. Вот он нам прогнозирует обвал американского рынка аж на 30%. И причем он прогнозирует это не исходя из каких-то экономических, политических соображений, а просто говорит, время прошло. Время пришло, и все рынки, они подвержены определенной цикличности, и на текущий момент вот, американский рынок, ему уже вот, в ближайшее время пора бы уже валиться. Посмотрим, как это будет в
просто
реальности.
Просто дело в том, что, помните, у них обвалился этот ипотечный рынок, да. Ну, как вы очень сильно пострадали,
да,
в этот момент.
Ну, по сути, если... у нас все еще идет кризис.
Вот, да, если, например, то, что планируют, ну, как сказать, прогнозируют 30% еще, и там у них такие сложности начнутся, это опять же повлияет сильно на нас.
Конечно, это в первую очередь на нас будет влиять. Ну, одним из катализаторов может быть более резкое повышение процентной ставки центральным банком американским. Вот, по сути, с 2009 года деньги в Америке для финансовых институтов, для крупных компаний были практически бесплатные. Если делать поправку на инфляцию, на то, насколько обесцениваются деньги, там ставка даже отрицательная получалась в определенные года. И сейчас ставка эта поднимается. Что это значит? Это значит, что, допустим, организация либо банк, который взял кредит еще в 2009 году, скажем, ну, в основном банки, финансовые институты, они берут межбанковские кредиты, то есть максимум срок порядка 12 месяцев идет, в периоде платятся проценты, и одним траншем это в конце закрывается. Так вот, до буквально текущего момента все старые кредиты можно было просто перекрывать новыми, условия были практически одинаковые, и если есть где заработать, можно было продолжать пользоваться этими деньгами вплоть вот с 2009 года, да, уже получается сколько, 8 лет. Сейчас стоимость займов начинает расти, при этом темпы они ускоряются, предыдущие 2 года только 2 раза за год повышали ставку, сейчас подняли уже в марте, буквально на прошлой неделе, возможно, дальше будут продолжать повышать, и встает вопрос, собственно, а что сделать с теми деньгами, с теми кредитами, которые были раньше, да, в долларах, прежде всего у финансовых институтов, крупных банков, инвестиционных фондов. Если есть где заработать, значит, нужно держать и продолжать перекредитовываться. Если заработать уже негде, то скорее лучше вернуть эти кредиты. Оставшуюся часть уже банки будут запускать в реальное кредитование, эти деньги начнут поступать в карманы граждан, цены начнут расти, ну, собственно, чего и добивался центральный банк, да, чтобы цены росли на приемлемую величину, тогда и выгоднее будет покупать сейчас, чем завтра, соответственно, и выгоднее будет больше производить. Вот американский рынок достаточно высокий, сейчас с 2009 года он в росте находится, многие компании, они перекуплены уже по стоимости, то есть их стоимость, она оценивается там на несколько десятков лет вперед, да, то есть сколько они будут там через 20, через 30 лет стоить, с учетом будущих прибыли, с учетом будущего имущества, вот они уже сейчас только стоят. И получается, что потенциал снижения большой, вот даже по последним прогнозам где-то процентов 30, а вырасти он может там процентов на 5, может быть. И в такой ситуации выгоднее продавать ценные бумаги, и это такое самосбывающееся пророчество получается. Прогнозируют снижение, получается невыгодно держать, начинают продавать, цены на ценные бумаги идут вниз и тянут за собой все остальное. Но если пойдет американский рынок, то и распродажа на всех развивающихся рынках тоже начнется, в том числе и у нас в Российской Федерации.
Развивающийся рынок.
Да, конечно.
Хорошо, 94-50-94, наш номер телефона, дорогие друзья. Мы сейчас уходим на небольшую рекламу. У вас есть время до нас дозвониться. А напомню, что на ваш вопрос сегодня отвечает Антон Никитин, руководитель представительства группы компании Instaforex в Ижевске. Так что звоните, 94-50-94. Мы вновь в эфире, продолжаем говорить про экономические новости. И напомню, что об этом нам рассказывает Антон Никитин, руководитель представительства группы компаний Instaforex в Ижевске.
Да, снова здравствуйте. Остановились мы на том, что у нас люди бегут из Соединенных Штатов Америки. Да, бегут люди, говорят, скоро деньги побегут, тоже из Соединенных Штатов Америки. И вот на этом фоне интерес и привлекательность российских активов значительно выросла. Такая новость у нас вышла в конце недели буквально на новостных лентах. И сейчас, скажем, основной приток идет в Россию и Бразилию. Вот буквально до лета прошлого года Россия и Турция стояли примерно наравне. То есть по тем коэффициентам, по которым распределяют денежные средства крупные финансовые институты, мы были примерно одинаковы. То есть если нужно заинвестировать какую-то сумму в развивающиеся рынки, то нам делили ее пополам. Получается, с лета прошлого года, после попытки военного переворота в Турции, риски там значительно выросли. По коэффициентам они стали уже ниже. И сейчас мы с Бразилией стоим наравне. Основное преимущество – это снижающаяся инфляция. Да? Вот если кто-то следит, на сайте Центрального банка cbr.ru можете заходить, смотреть, там прямо на главной страничке регулярно каждый месяц публикуется инфляция. Вот последняя цифра я видел порядка 5% по итогам года при ставке Центрального банка в 10%. Получается, что реальная процентная ставка у нас в России порядка 5%, это если от Центрального банка ориентироваться, если смотреть на государственные, муниципальные ценные бумаги, там где-то от 3,5 до 5 реальная ставка. Для сравнения, в Штатах сейчас можно заработать в долларах где-то 1% всего в год. В Европе можно заработать менее нуля даже, там отрицательной доходности, потому что ставка близка к нулю, равна нулю, даже деньги раздают бесплатно, но при этом есть еще небольшая инфляция, то есть деньги обесцениваются, инвестировать их некуда. Второй причиной являются как раз-таки та самая неопределенная политика Трампа. И из американских активов деньги понемножку уходят. Тут была новость также, что распродажи американских ценных бумаг вышли на рекордные отметки вот буквально в начале этого года. Эти деньги нужно куда-то девать, да? Их нужно куда-то инвестировать. На текущий момент они идут к нам в Россию, они идут в Бразилию. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это достаточно такая шаткая ситуация. Потому что если на развитых рынках в Европе, в Японии, в Штатах ситуация начнет налаживаться, то как быстро эти деньги к нам заходили, точно такой же быстрый будет отток капитала. Вот буквально сегодня у нас Центральный банк России озвучит свое решение по процентной ставке. По прогнозам она останется без изменения. Ну и, по сути, вот весь вопрос притока, оттока капитала зависит от того, как быстро наш центральный банк начнет понижать процентную ставку. То есть, что выиграет? Это привлекательность для иностранных инвесторов, либо внутренний рынок кредитования. Будем за этим следить. Что у нас еще? На прошлом эфире, кстати, по-моему, мы с вами обсуждали контракты на поставку нефти и газом и говорили о том, что газ может скоро уголь заменить в Соединенных Штатах Америки, да, в производственном секторе. Так вот, в пятницу вышла новость, что уже заместил.
Да?
Уже заместил, и вот по итогам 2016, конца 16-го, начала 17-го года объем потребления газа в производственных, получается, в производствах, он выше, чем объем потребления угля, это все из-за, скажем так, низких цен, ну а раз дешево, значит, нужно покупать.
Хорошо, это правильная информация, но еще, знаете, был такой вопрос, почему вот мы очень часто и затрагиваем и США, и вы рассказываете про ставку в США, так много внимания этому вопросу уделяется, вот с чем это связано?
Связано прежде всего с тем, что у нас рынки глобальные, и 2/3 всех мировых денег – это американские доллары. То есть, что это значит? Это значит, что это доллары, которые взялись взаймы у американского центрального банка разными банками, разными финансовыми институтами по всему миру, и потом уже были переведены в свои валюты национальные и инвестированы в различные проекты. То есть, не обязательно в ценные бумаги, они могли в кредитование, в реальный сектор, в производство, еще куда-то уйти. Вот мы на открытых уроках сегодня тоже будем разбирать различные виды валют, классификацию, и там есть такой класс валюты фондирования. То есть это валюты тех стран, где низкая инфляция, развитая стабильная экономика, стабильный валютный курс и, самое главное, низкие процентные ставки. на этих валютах работают именно на разнице на процентных ставках, и вот те санкции, которые у нас против Российской Федерации вводились, да, еще там несколько лет назад, они изначально были направлены на закрытие вот этого рынка кредитования. Гораздо проще работать, когда у вас есть кредит под ставку под низкую к нулю, да, и неважно, кто вы, представитель реального сектора, неважно, там, нефтяного, там, тяжелой промышленности, легкой промышленности, mm-hmm. вы можете взять кредит в долларах, там, практически под нулевую процентную ставку, и при стабильном курсе по отношению к рублю пользоваться долларовыми кредитами. Точно так же банки могут, большинство банков кредитуются в долларах под низкие процентные ставки и затем уже конвертируют в рубли, если вот касательно Российской Федерации, и выдают в кредиты физическим и юридическим лицам. Так вот, если ставка, пока ставка низкая, поток идет из доллара, да, то есть все берут кредиты в долларах, доллар продают. Когда ставка начинает повышаться, во-первых, нужно вернуть старые кредиты, потому что все они краткосрочные, до года, чтобы не переплачивать, возвращают старые, плюс новые кредиты становятся уже не столь выгодными, да, под новые процентные ставки. Плюс при снижении процентных ставок падают цены на государственные ценные бумаги, чтобы восстановился паритет между стоимостью и той реальной доходностью, которую они приносят. Следовательно, раз деньги оттуда уходят, они должны куда-то перетекать. И при повышении, скажем, если это постоянный процесс, то это не сильно меня, скажем так, сказывается. Если за последние 8 лет ставка не повышалась, а сейчас она резко пойдет в рост, то по экономическим моделям там просто функция, она по экспоненте уходит вверх, и нужно срочно-срочно закрывать кредиты. Чем быстрее будут темпы повышения процентной ставки, тем быстрее будет отток капитала из всех стран обратно в Соединенные Штаты Америки, чтобы, ну, так сказать, вот эта операция была закрыта, эта сделка. Uh-huh. То есть была открыта, uh-huh. сейчас она будет закрываться. Yeah. Поэтому очень важно, именно исходя из перетока капитала, в деньги либо из доллара идут, либо в доллары идут. Пока что мировая система, она работает именно так.
Хорошо, 94-50-94, если также у вас возникают какие-то уточняющие вопросы, вы что-то не поняли, вы можете задавать, ну, точно так же, как и я, в общем, вам задаю вопросы для того, чтобы разобраться.
Вот по рынку нефти тоже есть несколько новостей. Были опубликованы, скажем, основные риски для рынка нефти, почему она может пойти вниз. Ну и также факторы, которые говорят о том, что это, в принципе, возможно. Вот основным, один из таких ключевых факторов, это так называемые форвардные контракты. Мы с вами часто обсуждаем фьючерсы, фьючерсные контракты на газ, на золото, uh-huh. на нефть, на другие активы. Помимо фьючерсов есть еще форвардные. Отличие в том, что от фьючерсного можно отказаться, от форвардного отказаться нельзя. То есть, если вы купили контракт на поставку товара, вы должны выкупить объем товара. Если вы продали контракт форвардный, вы должны продать нужный объем товара. И часто такие контракты используются нефтяными компаниями, именно долгосрочные контракты, чтобы уже сегодня продать ту нефть, которая фактически будет поставляться там завтра, там, через месяц, там, год, ну, до года, до 12 месяцев они идут. Обычно контракты с более дальней поставкой, они торгуются дороже, и если разница достаточно высокая между текущей ценой и той ценой, которая будет, там, допустим, на конец года, то выгодно сейчас заключать эти контракты, вот более высокая цена, она окупает все издержки на хранение данной нефти. На текущий момент форвардные контракты торгуются на конец года текущего, торгуются примерно по тем же ценам, что и сейчас. Во-первых, это говорит о том, что участники рынка, спрос низкий, да, и участники рынка, вот именно те, кто закупают нефть, нефтеперерабатывающие производства, какие-то, скажем, ну, прежде всего, нефтепереработка, они, скажем, не рассчитывают на рост цен в ближайшее время. Ну и, собственно, самим нефтедобытчикам невыгодно сейчас заключать такие контракты, держать большие объемы запасов нефти на конец года. Все это будет толкать цены вниз. Второй фактор – это возможное возобновление войны, да, нефтяного картеля, такой ценовой войны, нефтяного картеля с сланцевиками. Вот добычу по соглашению в ноябре прошлого года сократили примерно на 1,2 миллиона баррелей в сутки, то есть 1 миллион 200 тысяч баррелей в сутки. А вот на американских сланцах на текущий момент уже добывается 800 тысяч. То есть две трети из того объема сокращения, который был запланирован, уже компенсировано. американскими mm-hmm. производителями. Таким образом, если добычу будут продолжать сокращать либо удерживать со стороны картеля, они просто потеряют долю рынка. Эту долю очень быстро займут другие. А у Саудовской Аравии, прежде всего, ну и у нас в Российской Федерации такая ситуация, что мы понимаем, что нефть будет не вечна. Угу. Да? Рано или поздно она уйдет, но при этом у нас гигантские запасы, и для нас вопрос даже не цены на нефть, да, а не о том, как дорого ее продавать, а о том, чтобы успеть ее продать, иначе в какой-то момент она просто станет ненужной. Так же, как каменный век кончился не потому, что закончились камни, и нефтяной век у нас закончится не потому, что кончилась нефть.
Ну, это реальная угроза ведь, да? Для нашей экономики в первую очередь.
Да, совершенно верно. Это прямая угроза, поэтому вполне вероятно, что у нас ценовая война, она может возобновиться, и цены на нефть могут пойти вниз.
Хорошо, по поводу еще перспектив, я думаю, мы поговорим. И у меня еще есть много вопросов, которые есть от слушателей, на которые бы хотелось получить ответы. Да. Но мы это сделаем после перерыва, потому что 4-минутная пауза у нас сейчас. Возвращаемся и вопросы от слушателей.
Хорошо.
Еще раз добрый день всем, кто слушает нашу программу. Это «Личные деньги». В студии Антон Никитин, руководитель представительства группы компании «Инстафорекс» в Ижевске. Меня зовут Марина Мерлачева. И приступаем к вопросам. Да, был один вопрос, в общем-то, спрашивают. Пробовал сам торговать, даже проходил обучение, но опыт негативный, потерял большую сумму денег. Почему вы думаете, что будет другой результат с вами?
Но если был негативный опыт, значит, вам нужен позитивный, да, иначе просто не с чем сравнивать. Вообще, любой финансовый результат, он на финансовых рынках всегда предсказуем. Да, вот непредсказуемые движения, куда пойдет цена, вверх, вниз, с какого момента, здесь уже нужно применять анализ, он всегда вероятностный. Но вот финансовый результат всегда предсказать можно, даже не предсказать, а рассчитать, и если у вас был негативный опыт, то, скорее всего, у вас есть пробел в, скажем, теме риск-менеджмента и управления капиталом, то есть какими долями, как правильно входить в рынок, что покупать, и самое главное, где ставить защитный стоп приказа. Если вы это соблюдаете, то потерять большую сумму в принципе не получится. Есть mm-hmm. там стандартные математические модели, как не терять и всегда иметь возможность заработать.
Хорошо, спасибо, потому что действительно у многих возникает по этому поводу вопросов. Ну и обучение, вообще даже заниматься этим делом, это же особая тоже область, и поэтому некоторые боятся начинать что-то делать, какие-то сделки совершать, потому что есть страх.
Страх, конечно, есть, это нормально, потому что у нас, в принципе, финансовая грамотность страдает, да, вот буквально в этом году только 9-классников начали этому учить, учебник даже специально сделали. Мы всегда боимся чего-то неизвестного. Самое главное, вот многие начинающие думают, что секрет успешной торговли, да, и секрет вот таких доходов на бирже – это в самом низу купить и в самом верху продать. Я знаю, помимо даже нашей организации, много профессионалов из банков, различных фондов, которые занимаются управлениями, то есть они работают трейдерами, прямо в трудовой книжке написано «трейдер», у них есть капитал от компании, и они вот там, ну, кто-то вечером на американских площадках, кто-то днем сидят, да, и управляют. Вот никто из них не знает, где будет самый низ и где будет самый верх. Более того, даже угадать они это не пытаются, спрогнозировать это не пытаются. 90% залогов вашего успеха – это контроль за суммами, за капиталами. Uh-huh. То есть вы всегда закладываетесь не только прибыльно, вообще даже не обязательно, не то, что не только прибыльно, вы всегда работаете от негативного результата. Перед каждой сделкой вы просчитываете, а что будет, если пойдет не так. И уже исходя из этого, смотрите, сколько можно заработать на данной операции, и имея, скажем, несколько таких инвестиционных идей, назовем их так, вы можете их уже эффективно скомбинировать, сделать так, чтобы даже при самых худших условиях вы все равно выходили с доходом. Это такая небольшая микробухгалтерия, многие ленятся ей заниматься, но вот мы на обучении помогаем не только разобраться в расчетах, но и делаем готовые модели, которые можно потом сколь угодно долго всю жизнь использовать, и считать уже не нужно, нужно только данные туда записывать, модель все сама будет считать, это все в рамках обучения можно получить.
Давайте снова напомним, ну, на правах рекламы, да, куда обращаться?
576-596, это номер, звоните, записывайтесь, консультации у нас временно бесплатные.
Вот еще есть вопрос, я ничего не понимаю вообще, видимо, не понимает, как зарабатывать, или, но вижу, что заработать на пирожке на бирже можно? Вот такой вопрос. Чего вы порекомендуете начать? Акции, валюты или что-то еще? От Сергея пришел вопрос.
Вот Сергею самое главное для себя не усложнять, потому что, что бы ни происходило у нас в мире и в экономике, цена будет ходить только вверх и вниз. Соответственно, финансового результата может быть только два. И, возвращаясь к предыдущему вопросу, нужно контролировать просто эти результаты, тогда все будет получаться. Начать лучше всего с обучения, всегда получить базовую информацию. И у нас есть два базовых курса. Есть курс, рассчитанный на инвесторов, есть курс, рассчитанный на именно активных трейдеров. Задача этих курсов не сделать из вас суперпрофессионала, да, там за 5 занятий. Прежде всего, задача – это дать вам ориентиры, то есть от чего нужно отталкиваться, сводный набор правил, соблюдая которые, вы сможете контролировать результаты всех операций, и это будет очень просто сделать.
Я вот всегда хотела вас спросить, Антона, как вы пришли к вашей профессии, и сколько лет вы уже этим занимаетесь, и вот рискованные, скажем так, операции, которые вы проводили?
Самая моя рискованная операция, это, наверное, была самая первая операция. Это было еще на первом курсе университета в 2006 году.
Но это еще про, ну, так скажем, про трейдерство. Это, ну, вообще-то давно, наверное, уже было. Я просто с приходом вас к нам, да, в программу, только с этим начала сталкиваться и как-то узнавать. Поэтому для меня это новый мир.
У нас вообще на финансовых площадках, вот именно российских, очень такое активное время было. Это начиная года с 2005, 2006 по 2008, когда прям все росло. Можно было даже не думать, нужно было просто покупать. Затем был кризис 2008 года, собственно, когда я начал уже профессионально заниматься как сотрудник компании. И пыл, скажем так, немножко охладел. Да? В то же время, кстати, у нас и страховку по вкладам по высели, да, и, скажем, банки вышли на первую позицию по сравнению с теми же там финансовыми рынками.
Но я так понимаю, что первый все-таки опыт был позитивный.
Первый у меня как раз-таки был негативный. У меня был учебный счет, и это был как раз перед кризисом, и я учился делать на учебном счету из 1000 рублей 500 000, там буквально за несколько минут, а иногда это получалось, и вот когда у меня уже пришло ощущение, что у меня точно все получится, я написал заявление на материальную помощь в университете, будучи бедным студентом, получил эту 1000 рублей, хватило мне ее на 15 секунд. Сначала я расстроился, а потом просто решил так объективно размыслить, ведь, опять же, цена ходит только вверх и вниз, да, и если я потерял за 15 секунд эту 1000 рублей, значит, кто-то ее за 15 секунд заработал. Следовательно, мне нужно просто быть более расчетливым, наверное, в следующий раз, и эти деньги пойдут в мой карман, а не в чей-то.
Понятно, вы ведете какой-то учет, плюсы, минусы, положительный результат, отрицательный?
Да, это обязательное условие, и на обучении мы даже делаем специальный дневник трейдера. Это, скажем, такую привычку еще в университете мне не то чтобы привили, но объяснили, для чего это нужно делать. Есть такой предмет статистика у всех экономистов. Так вот, рынок, он анализируется при помощи инструментов статистики классических. То есть даже когда вы к нам на обучение приходите, мы не рассказываем вам что-то там новое, сверхъестественное, да, это наука, которая существует уже 300 лет. Так вот, чтобы любой процесс подлежал статистическому анализу, он должен быть однородным. То есть он должен быть порожден одними и теми же факторами. И если вы ведете статистику, вы можете делать свою работу на рынке лучше. Сделку за сделкой, месяц за месяцем, год за годом. Если у вас такой статистики нету, и еще хуже, если нету какой-то логичной системы, да, неважно, какой она результат, насколько хороший она приносит, ну, просто стандартного такого набора правил, у вас, в принципе, результат, он неоднородный. У вас каждая и положительная, и отрицательная операция, она разными факторами порождена. То есть где-то вы подумали, где-то новость услышали, где-то, может быть, математически там что-то просчитали. Следовательно, раз все было по-разному, да, в истории, то и лучше эту систему сделать просто невозможно. Не существует такого метода анализа, который поможет вам становиться лучше. Поэтому и на обучении мы очень большое внимание уделяем именно соблюдению правил, как торговых правил, где покупать, где продавать, так и правил риск-менеджмента, то есть какими долями заходить в какую сделку и как рассчитывать финансовые результаты при любых условиях. Тогда вы можете становиться лучше всегда.
Хорошо, спасибо за совет. Кстати, и в других областях жизни тоже, мне кажется, это применимо.
Конечно.
Да, вот эта вот статистика, факторы, которые влияют.
Говорят, что график финансовых рынков – это такая энцефалограмма толпы, да? Мозговых импульсов, потому что создают ее тоже люди. Люди подвержены эмоциям. Каждое движение цены – это всегда новая сделка на рынке по новой цене. Поэтому финансовые рынки – это прямая проекция на нашу с вами жизнь. Главное – научиться ее видеть.
Да, интересно, очень интересно. Кстати, мне с этой стороны тоже большой интерес, так как я и психологией увлекаюсь очень сильно. Поэтому интересно, о чем вы говорите.
А вы знаете, есть такой человек, Александр Элдер, его зовут, несколько лет, уже больше 10 лет назад, сейчас дату точно не вспомню, он написал книгу «Как играть и выигрывать на фондовой бирже». Написал он ее в Америке на английском языке, сейчас она переведена на несколько десятков языков и считается мировым бестселлером, вот именно в финансовой сфере. Так вот, человек этот психиатр по образованию, в какой-то момент он эмигрировал в Штаты, он жил там, практику свою медицинскую тоже вел там, и в какой-то момент он увидел, как его друг занимается биржевой торговлей. Так вот, Александр Элдер решил применить, скажем, такое... подход к анализу психологический, то есть именно как, с точки зрения психологии толпы, и у него это получилось, он создал, скажем, систему торговую, и сейчас он считается одним из величайших гуру финансовых рынков на уровне.
То есть учит именно правильно выстраивать связи?
Понимать причины, да, то есть рынок, он не всегда логичен, потому что создается людьми, а люди это всегда импульсивные реакции. Поэтому в его книге очень много уделено именно психологии, даже книжка начинается с того, что настройтесь на то, что вы будете терять деньги, только так вы сможете заработать.
Слушайте, интересно, надо записать и почитать, посмотреть.
Да, у нас, кстати, есть эта книжка в продаже, она где-то процентов на 30 дешевле, чем в магазинах у нас продается.
Ну, хорошая реклама. Слушайте, ну вы тоже многое, видимо, почерпнули из этой книги. Сразу здесь же и продали нам ее. Хорошо. Я, кстати, еще раз давайте мы напомним номер телефона, где можно узнать всю информацию по поводу ваших курсов, и где можно купить книгу.
576-596, рядом с горсоветом мы находимся, поэтому звоните, записывайтесь, приходите, мы будем рады вас видеть и проконсультировать.
Хорошо, еще есть вопросы, ну, я не знаю, насколько коротко, есть 600 тысяч рублей, хочу получать 2-3% в месяц, куда порекомендуете их вложить?
Если нужна именно ежемесячная доходность, то...
2-3%, насколько я понимаю, это даже очень мало.
2-3% в месяц?
Да.
Ну, это, я бы не сказал, что это прям очень много, но это выше, чем дают инструменты с фиксированной доходностью, потому что, допустим, в банках там от 0,5% до где-то до 0,8% можно в месяц сейчас получать. По облигациям чуть побольше, да, где-то до 0,9%. Здесь, если нужно именно ежемесячно, мы можем применять такую классическую стратегию. Мы возьмем инструмент с фиксированной доходностью, либо банковский вклад, либо лучше облигацию, там проценты регулярно выплачиваются. Либо вот портфель по валютной паре мы с вами обсуждали, да, на валютных свопах тоже там до 12-13 годовых можно делать, и прям каждый день начисляется. И брать доход, инвестировать его каждый месяц, допустим, первую пятницу месяца выходит целый пакет статистики в Соединенных Штатах Америки, и все площадки по всему миру начинают реагировать на нее, вот там буквально за полчаса можно там в 2-3 раза капитал увеличить, мы будем заниматься увеличением уже полученного процента.
Хорошо, ну кого интересовал этот вопрос, я думаю, что лучше все-таки обратиться и прийти, на месте разобраться.
Ну, да,
тем
конечно.
Более, если есть только вариантов, как их правильно и грамотно распределить. Спасибо вам большое. Сегодня как-то очень
Пожалуйста.
Быстро пролетело время. Надеюсь, что книжка будет прочитана нами.
Я тоже надеюсь. И мы ее с вами даже, возможно, обсудим.
Да-да-да, я, в общем, намекаю вам на то, что нам тоже было бы почитать интересно. Спасибо вам, Антон. Ждем следующий понедельник, как всегда. Будете разъяснять.
Как всегда, в 14 часов. Спасибо вам. До свидания.